Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. И с радостью приветствую нашего сегодняшнего гостя. Нужно как-то мне, наверное, сейчас так встать, приосаниться, как это было на военных сборах в свое время в институте. Потому что у нас в гостях генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. Народный артист России, начальник художественный руководитель академического дважды краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Валерий Халилов родился в 1952 году в городе Термез. В 1975-м закончил военно-дирижерский факультет при Московской консерватории имени Чайковского. С 2002-го начальник военно-оркестровой службы России. С мая 2015-го член попечительского совета Академии праздничной культуры. С 2016-го руководит ансамблем имени Александрова. Член Союза композиторов России.
В недавнем прошлом вы еще главный военный дирижер России, вот в самом недавнем прошлом, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, композитор, это уже не в недавнем прошлом, это постоянно, член Союза композиторов, народный артист России. Еще раз добрый вечер. Мы будем говорить сегодня о музыке и о военных оркестрах, и об оркестрах, наверное, вообще. И я бы начал вот с чего. Для многих из нас военный оркестр – это очень такая специфическая, узкопотребляемая форма музыки. То есть это, в первую очередь, марши на парадах. То есть такое ощущение вот у нас, у обывателей, которые близко с темой не знакомы, что военные оркестры нужны для маршей на парадах и все. Я подозреваю, что это вовсе не так. Вот могли бы вы рассказать для начала нам всем, чем живет военный оркестр, помимо того, что мы видим, помимо маршев, допустим, на параде в День Победы, а парадом вы, как военный дирижер, дирижировали 14 раз, вы сказали.
Да, 14 раз я руководил сводным военным оркестром, тысячетрубным на параде. Вот в этом году это было, как сейчас боятся говорить слово «последний», хотя «последний» правильно, крайний раз. Но дело не, вы сказали, узкопотребляемая музыка. Я бы не сказал не узко, такое слово, наверное, неправильное, а, может быть, нечасто слышимая для гражданских лиц эта музыка. А что касается войск, это потрясающе часто исполняемая военная музыка. Вы сказали о парадах. Дело в том, что основная задача военных оркестров – это обеспечение жизнедеятельности личного состава вооруженных сил. Что это значит? Это... следуя регламенту, скажем, распорядка дня, обеспечивает все мероприятия воинской части, на территории которой, в которой находится военный оркестр, мероприятия, связанные с ритуальными, скажем, какими-то событиями, то есть в том числе, конечно, и прохождение торжественным маршем, как на параде, вынос знамени, может, боевого знамени, подъем каждое утро государственного флага Российской Федерации. Это общая полковая вечерняя проверка. Поверка. Это развод караулов. Это строевой смотр. И много-много других мероприятий. Надо сказать, еще и погребение военнослужащих тоже наша
обязанность. Жизнь армии дышит музыкой, на самом
Абсолютно
деле.
Абсолютно правильно. То есть в армии музыка, там, где есть военный оркестр, это, так сказать, как бы составляющая часть жизнедеятельности войск, это неотрывная часть повседневной деятельности армии. Военная музыка. Музыка всегда сопровождает военного человека до конца, если так грубо говорить.
Ну, кому-то тоже может показаться это удивительным или даже странным. Казалось бы, армия, война, сфера предельно жесткая, боевая, даже кто-то скажет, такая агрессивная в чем-то, да, и музыка, сфера искусства, сфера звука, сфера прекрасного. Я понимаю, что для вас в этом нет противоречия, но объясните нам, вот простым людям, как эти две, казалось бы, разные сферы сочетаются.
Кто побеждает на войне?
Сильный духом.
Правильно. Для чего нужна музыка? Для того, чтобы как раз создавать этот дух. Поддерживать этот дух, это дыхание. Кроме того, ведь через музыку мы не только, скажем, эстетически воспитываем. Через музыку мы еще даем понять человеку о том, что он живет в потрясающе красивой стране с ее широкими просторами, с ее, так сказать, могучими вооруженными силами. То есть военно-патриотическая тема. Она проходит лейтмотивом, то есть главным мотивом через всю творческую деятельность любого военного оркестра или ансамбля «Песни и пляски». Вот я сейчас возглавляю головной ансамбль «Песни и пляски» вооруженных сил. Это самая главная тема, военно-патриотическая тема. Поэтому любой человек, если на самом деле он, так сказать, служил в армии, может сказать, что там, где есть оркестр, конечно, он может сказать, что я себе не мыслил бы жизнь в армии уже без военного оркестра. Потому что когда на плацу при торжественном, скажем, построении каком-то, да не торжественном, обычном построении личного состава воинской части, это огромное количество людей, исполняется государственный гимн при подъеме государственного флага. Конечно, спина выпрямляется, мурашки должны идти по всему телу, что называется. Вот это и есть то, что не может дать ничто, ни образование, ни, так сказать, я не знаю, что там, техника, без духа, без духовности, вот это как бы без духовности, да, есть такой, человек, мне кажется, не победит. Вот в том-то и сильна наша армия всегда была, потому что она всегда побеждала. Дух был крепок. Что говорил Суворов? Музыка удваивает, утраивает армию с распущенными знаменами, с крестом в руках священника и громогласной музыкой взял я Измаил. Вот эти слова мы, может быть, часто повторяем, но они являются квинтэссенцией нашей деятельности. Они такие очень знаковые.
Я, возможно, сейчас задам наивный вопрос, но мне он кажется важным, и, возможно, не только мне в голову приходит. А как это происходит на практике? Когда мы говорим о том, что музыка военного оркестра поднимает дух, рисуется картина того, что вот идет война, вот окопы, люди со штыками в грязи, должны идти вперед, а рядом стоит оркестр, простите за банальность, и играет марш. И вот поднимает дух. Наверное, это все-таки не так плоско.
Не совсем так. Не совсем так примитивно. Это можно посмотреть, там «Мы из Кронштадта», например, там показывают эпизод, когда, так сказать, музыканты в окопе сидят, или есть эпизоды, «Тихий Дон» ушел, где музыкантов просто расстреливают, они по одному, по одному. Ну, и тут другие эпизоды. «Адмирал Нахимов» вот недавно показывали фильм. «Колчак» фильм был, где оркестр тоже гибнет, идет. Понимаете, в чем дело? Надо сейчас быть, готовиться к войне всегда. То есть армия для чего? У нас армия – это обороноспособность, да? Министерство обороны. Но армия нужна для того, чтобы защищать свои границы. Для того, чтобы защищать свои границы, армия должна быть мощной. Для того, чтобы армия была мощной, она должна быть технически оснащенной. Она должна иметь, так сказать, профессиональных, безусловно, специалистов, которым эту технику освоить таким образом, чтобы эта техника выглядела не хуже, а еще лучше, чем у противника. Но, еще раз хочу сказать, без любви к своей земле, без любви к окружающим тебя таким же, как ты, людям, какая бы техника ни была, это, я говорю, такие вещи совершенно, так сказать, понятные. Но я говорю, еще раз повторяю,
сегодня вот музыка, не так музыка, часто звучащая, на самом деле, и важная для того, чтобы
музыка
поговорить.
Играет очень важнейшую роль вот в становлении такого вот гражданина, понимаете, через музыку, только освоение вот всего того. Поэтому победит, конечно, сильнейший, духом в первую очередь.
Вы в своем интервью для журнала «Фома» произнесли такую фразу, я вас цитирую сейчас: «Мне больно слышать, когда говорят, что исполнение маршей – это шаг к милитаризации всей страны». И мне кажется, это во многом рифмуется с тем, о том, о чем мы сейчас начали говорить. И вправду для кого-то вот военный оркестр, военная музыка и марши, возможно, в первую очередь ассоциируются с таким казенным патриотизмом, с чем-то ненастоящим, таким плакатно-парадным. И кого-то это может смущать. Что вы готовы таким скептикам или сомневающимся ответить?
Значит, скептикам я хочу ответить. Просто послушайте музыку, а музыка сама о себе скажет. Потому что есть действительно музыка. Я не буду сейчас говорить о тех странах, где такая музыка была, предположим, или она есть. Но когда слушаешь иной марш, там или не там, да, у тебя возникает ощущение, так сказать, шествия какого-то железного моторного чудовища на тебя. Как будто на тебя наползает какой-то такой, знаете, нечто неведомое, которое тебя раздавит. Есть такие марши, на самом деле. Они очень холодные, отрезвляющие в том плане, что никакой лирики, никакой душевной, так сказать, потребности они не несут в себе восприятие. Давайте сделаем так, чтобы не быть голословным. Вы уже сказали, что я член Свекуна. Я пишу в основном, кстати, марши. У меня есть целый диск маршей. Я хотел бы, чтобы вы послушали марш «Генерал Милорадович». Почему он называется «Генерал Милорадович»? Потому что у меня был мой старший товарищ, который мне в жизни много помогал. И он написал книгу о генерале Милорадовиче. Тот самый генерал, любимый ученик, кстати, Кутузова, который был в арьергарде наших войск. Но очень многое сделал для спасения самих войск во время Отечественной войны 18-го года. И в те преснопамятные дни на площади, так сказать, вот, декабристов, сейчас так называют, на Сенатской площади, он был генерал-губернатором Санкт-Петербурга. И когда все это случилось, вот это восстание, он на своем коне въехал на Сенатскую площадь, и солдаты увидели того героя, с которым они сражались против врага, то есть против французов. И они были готовы просто перед ним упасть ниц, потому что когда он заговорил, солдаты сразу пришли в замешательство. Это был их кумир, их был лидер. И поручик, бывший поручик Каховский из дамского пистолета сзади выстрелил в него. Это был единственный летальный исход офицера на Сенатской площади. Он погиб таким образом, генерал-губернатор. И я всегда говорю о том, что улица Каховского есть, а улицы героя войны не было. Слава богу, сейчас, по-моему, в прошлом году поставили бюст генералу Милорадовичу. Это меня очень радует. Я не хочу сказать, что книга повлияла или там мой марш повлиял, но когда вы сейчас послушаете марш, вы в нем не почувствуете совершенно той милитаризованности, о которой, так сказать, вы как бы говорите. Нет такого шествия наступательного и давящего, раздавливающего, будь то враг там или что-то. Послушайте, это очень лирический, очень трепетный. А потом вы слышите молитву. Кстати сказать, в марше, в нашем российском и советском, это впервые внедрение молитвы в марш. Это я сделал, так сказать, исходя из того образа, который мне сулил вот сам генерал Милорадович, потому что он был безусловно православным, верующим человеком. А коль войска уходят на поле брани, то всегда был молебен. Так вот, этот молебен я сделал. Я в Евангелии при помощи, так сказать, верующего человека нашел слова, посвященных нашим воям, и положил на эти слова, как обычно делается, музыку. Вы услышите вот эту молитву в середине марша, а потом вы услышите победоносное шествие, возвращение под салют наших войск в поле брани, и опять услышите первую часть, опять возвращение к светской жизни. Вот такой в течение, я не знаю, по-моему, 5 или 4,5 минут перед вами принесется жизнь как бы этого генерала, славного Милорадовича. Вот этот марш, я считаю, что это русский марш, я его написал. Вот, в нем ничего нет такого предсудительного, касаемо, вы знаете, как говорят, извините, взрыв сапога. Такого нет. Это очень такой светский, очень красивый, мне кажется, марш. Его, кстати сказать, многие дирижеры полюбили и часто исполняют. Хотя он трудный для исполнения.
Давайте послушаем, пускай за нас говорит музыка. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. Продолжается генерал-лейтенант Валерий Халилов, народный артист России, начальник художественный руководитель академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Сегодня в гостях у нас в программе «Светлый вечер». Я не могу вас не спросить о параде Победы, где вы 14 раз дирижировали оркестром, который включал в себя 1000 человек. Что это за чувство? Что вы испытываете в этот момент, когда, ну, как говорят, на вас смотрит вся страна, когда перед вами столько людей, еще больше людей за вами? Это какое-то, наверное, особое чувство. Что
вы
переживаете?
Во-первых, я хочу сказать, что, исходя из моей биографии, а я с 11 лет, ну, если можно сказать, в армии, потому что в 11 лет надел суворовскую форму суворовца, музыкального, я поступил в Московскую музыкальную школу в 1963 году. Сейчас скажут, ах, какой он, да, уже мудрёный человек. И первый раз на парад пошел в 1967 году. Это был парад 50-летия советской власти. Причем состоящий из двух частей. Первая историческая часть, вторая современная часть.
Вы были в колонии суворовцев?
Конечно, я был барабанщиком. Таким же барабанщиком, как сейчас наши в Московском музыкальном училище. Это следующее поколение тех суворовцев, которые я заканчивал, также ходил на парад правофланговым, то есть самый маленький. У нас, в отличие от других подразделений на параде шествующих, у нас сначала идут маленькие, а потом более высокие. Вот я был самым маленьким, как бы открывал парад. Это был мой первый парад в 1967 году. Сколько парадов, я, честно говоря, не могу. Сейчас посчитать надо, наверное. Но вот из тех 14 парадов последних я был уже в качестве главного военного дирижера, был начальником вот этого нашего огромного тысячетрубного оркестра на параде. Из 14 раз я был, так сказать, участником трех юбилейных военных парадов. Они были все разные, все были очень знакомые. Мне каждый парад, вот казалось бы, да, ну все похожи. По структуре, по ритуалу они, конечно, похожи, потому что все это прописано в уставе. Но честно хочу сказать, что каждый парад, это как вот, наверное, артисты со мной согласятся, театральные. Вроде бы один и тот же спектакль, но когда приходишь, ты этот спектакль играешь как будто первый раз или как последний раз, все равно, неважно. Потому что новые люди на параде, есть какие-то конфигурации разные, количество участников, ну, много разного. Техники, количество воздушных судов, ощущения разные, потому что это другой год уже. И каждый несет парад на себе отпечаток, так сказать, какой-то новизны и новой определенности. Это очень интересно. Что касается вот моего состояния, скажем, внутреннего состояния, то в связи с тем, что мы готовимся достаточно долго, и все-таки уже есть приобретенный опыт, безусловно, да, то я чувствовал, ну, уверенно, конечно, уверенно. Но когда вот парад проходит, вот когда он уже прошел, ты потом, ну, не то что вспоминая, пропуская через себя вот эти чувства, которые были, то напряжение, когда это отпускает, ты потом понимаешь все-таки, какое огромное значение играет этот оркестр на параде. Собственно, он и задает весь тон параду, и настроение, и ритм, и пульс, как хотите там называйте, и красоту парада. Потому что это красиво, и форма одежды, и музыка, и инструменты, вот этот антураж, бунчуки, лиры, тамбурштоки и прочее. Это такая красота, плюс еще музыка, все это с блеском. Ты отдаешь себе отчет, насколько все это серьезно, насколько все это важно, и масштабно, и державно, и ответственно, конечно. Потом уже, понимаешь. Но все проходящее.
Сегодня каждый день Победы звучат снова и снова великие гениальные песни о войне. Песни, само собой, написанные давно. И когда их слышишь в оригинальном исполнении, в тех фильмах, где они звучали, теми артистами, которые пели их в самом начале, то, конечно, сердце не может не сжиматься. И есть параллельный процесс, когда эти же песни в современных аранжировках поют в парках во время праздников молодые люди. И у меня лично ощущение совсем другое. Я вот этого, честно говоря, мне это трудно принять. Вот такое не всегда осовременивание, не всегда с высоким вкусом. Как вы относитесь к этой тенденции вот такого осовременивания тех старых военных песен и исполнения их в таком явно попсовом варианте сегодня?
Вы знаете, мне кажется, здесь от этого не уйдешь. Вы правильно сказали, это просто плохой вкус. Ведь можно осовременить и по-современному. и на уровне гениальности или талантности. Потому что есть много примеров, когда действительно современно, но гениально. Я не сторонник, скажем, переписывания истории в таком плане. Вот, например, опять же, это мое личное мнение. Вот у меня врезалась в память, Петр Глебов играл в Шолохове Мелехова, да, вот лучшие для меня. Может быть, есть лучшие, но для меня уже, для того поколения, вот это первоисточник. Первоисточник, он остается незыблемым примером вот вершины как бы воспроизведения этого шолоховского великого романа «Тихий Дон», да? Или, например, фильм «Чапаев». Ну, давайте, как бы не снимали фильм «Чапаев», да, но того Чапаева уже Бабочкина не будет никогда. А у меня эта вершина. «Броненосец Потемкин» можно сейчас переделать по-другому. Даже если переделаете, я не думаю, что это будет лучше, потому что более... Александр Невский с музыкой Сергея Прокофьева, которому в этом году 125 лет исполнилось, Сергей Эйзенштейн. Это же гениальные два человека встретились. Ну и так далее, и тому подобное. Ведь вы говорите о тех вещах, которые сейчас у нас в нашей повседневной как бы жизни, они встречаются довольно часто. Не только в музыке. Смотрите, и в театре голышом выскакивает. И не только в малых театрах, но и, извините меня, да? И в балете это случается. Ну и повсеместно. На Западе. На Западе. Может быть, мы пример оттуда берем, потому что у нас есть какие-то передачи, которые просто, они не просто схожи, а просто слепок с тех передач, которые там вот, на Западе.
А что нужно делать, чтобы этого не происходило?
Ну, в первую очередь, наверное, вот я своей работой должен это делать, вы своей работой должны это делать, чтобы люди к жизни относились не то, чтобы более серьезно или более углубленно рассматривали там каждое, я не знаю, каждое явление там в жизни. Птичка поет, а в этой пении птицы можно услышать, вы знаете, драматические ноты. Как говорят, стакан наполовину пуст или наполовину полон, да? Можно и так, можно и так. Это зависит от воспитания. Нам с вами надо воспитывать, тогда человек будет стремиться к лучшему и к более прекрасному, вот и все.
Но это реально, по-вашему, воспитать вкус в обществе?
А кто же будет это делать? Конечно, реально. А зачем мы тогда нужны? А зачем мы тогда все это делаем? Зачем я об этом все говорю? Я считаю, что вот мы, военные музыканты, своим искусством очень много делаем для того, чтобы, скажем, ну, как бы и воодушевлять, и одухотворять. Вот бывая последние годы, особенно там 2-3 года на окраине нашей Родины, а это Южно-Сахалинск, 7 лет подряд мы выезжаем на фестиваль, международный военно-музыкальный фестиваль, Хабаровск, Тыва, Хакасия. Вы знаете, как люди воспринимают? Ну, это естественно, тем, когда приезжает такой выдающийся коллектив, Центральный оркестр Министерства обороны, а мы можем выступать и на улице, на площадях, где хотите. У нас великолепные солисты. Ну, люди... Вот вы... Первый вопрос был. Люди не знают, что только вот парад. И люди действительно настолько широко открывают себе, так сказать, горизонты новые в нашей музыке, в военно-патриотической музыке. Люди встают. При звуках марша прощания славянки в любом месте, в Большом зале консерватории, люди встают. На генном уровне у нас, только победа. Вот это надо понять. Мы победители. Нас воспитывали всегда на примерах победы. Не поражения, а победы. На самом деле мы всегда побеждали. Кроме того, мы ни на кого не нападали. На самом деле мы не нападали ни на кого. Наше государство строилось, расширение своих границ не за счет покорения, а за счет завоевания территорий, не за счет покорения, потому что огромные территории и нашему мощному государству и позволительно, и разрешительно, и необходимо было просто осваивать эти территории. Много имен выдающихся наших ученых, которые там, Берингов, которые просто заплывали на какой-то там, я не знаю, остров, ставили туда российский флаг, вот и все. Ни на кого не нападали. Мы оборонялись. Обороняясь, тогда мы уже у неприятеля брали эти территории.
Вот вы заговорили о том, что, вернее, мы в самом начале заговорили о том, что на самом деле мы немного знаем вообще об этой культуре военно-музыкальной, да. И немногие знают, что есть симфонический оркестр Министерства обороны.
Есть, великолепный.
Вот чего мы еще не знаем об этой сфере, такого, что можно было бы узнать и поинтересоваться?
Ну, мне кажется, для того, чтобы узнать и поинтересоваться, надо просто немножечко так ретроспективно к этому отнестись. Надо вникнуть вообще в историю развития военной музыки. Мы же говорим не только о современной музыке. Вот мы сейчас сидим, да? Ведь наша музыка берет истоки вот регулярной военной музыки. Что значит регулярной? Когда она была внедрена в жизнедеятельность войск уже определенным составом подразделения. Это было в 1711 году, 19 февраля, указом Петра I. Артиллерийские пехотные полки должны были иметь в своем составе оркестры по 8 человек. Восьмой человек был иностранцем, который вменялось в обязанность готовить подготовку, там, сказать, музыкантов и так далее. И вот оттуда, уже более 300 лет, да, мы вот питаемся теми традициями. Традиции были на всех этапах развития российской армии разными. При Павле I уже был ограниченный состав. Я говорил о 8 душах, что называется, да. А потом все это развивал. При Екатерине были огромные оркестры. И каждый командир полка стремился этот состав увеличить, потому что считал, что военный оркестр – это зеркало полка. Потому что для военного оркестра нужны инструменты, это богатство, это определенность. Вообще, если ты имеешь военный оркестр, ты, значит, исполняешь хорошим оркестром музыку, а это уже принадлежность к аристократическому, как бы, обществу. Вот любовь к музыке ты уже к себе привлекаешь, зазываешь. То есть у тебя есть такие возможности уже хвалиться. Оркестр как зеркало. При Павле I, я уже сказал, сократили, потому что вот всю нелюбовь к Павлу I, его окружение вылило из-за того, что он сократил многих, поставил всех в строй и начал муштровать. Ну, не совсем так это было. Я не хочу внедряться, так сказать, в его жизнедеятельность. Он, кстати, просуществовал на троне 4 года, 4 месяца, 4 дня ровно. Был убит, как вы знаете, его окружением, опять же. Если бы солдаты знали, что такое готовится, они бы этого не позволили, потому что как раз солдаты Павла I любили. Он для России очень много сделал. Опять это табу какое-то, понимаете? Вот кто-то когда-то сказал про Павла I, и все, вот такой вот император был. Кстати сказать, писал музыку, а вся его семья была великолепными художниками.
Давайте обратимся снова к музыке. Что мы послушаем следующим номером?
Ну, мы говорили о том, что военный оркестр может играть не только военные марши. Я бы хотел, чтобы вы послушали в исполнении уже не оркестра, а под мой аккомпанемент романс «Не уходи» нашей солистки Натальи Манулик. Лирический романс.
Не уходи, ты нужен мне, не уходи, я криком разорву молчание между нами. У нас еще так много впереди. Не уходи, прошу, не уходи. И прозвенит слезы хрусталь мелодию любви. Ты вновь услышишь рядом.
Валерий Халилов, генерал-лейтенант, народный артист России, начальник художественный руководитель академического ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова, проводит с нами этот светлый вечер. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».